Исход из Египта, переход через Черное море. Исходным пунктом движения был Раамсес, один из тех городов для запаса, которые построены были каторжным трудом израильтян. Почуяв свободу, народ бодро устремился в путь. У него всего еще было вдоволь. Он не имел и понятия о тех лишениях и нуждах, которые предстояли ему, и был одушевлен единственной мыслью о той обетованной земле, что течет молоком и медом, и желал бы, чтобы его прямо вели туда. Это последнее желание, по-видимому, исполнялось, когда после короткого отдыха в сборном стане вожди повели народ прямо на палестинскую дорогу, и, пройдя по направлению к востоку около 25 верст по линии канала с пресной водой, идущего к одному из горьких озер, остановились станом в Сакхофе или в Сукоте, палатках, где, вероятно, была стоянка какого-нибудь пастушеского племени. Воды было достаточно по всему пути, но многие женщины, наверное, уже отставали, дети истощались и заболевали, скот измучивался и падал, неизбежное явление в массовом и притом поспешном движении. Кроме того, видимо, робость заползала в души менее отважных мужчин, когда они невольно вспоминали, что перед ними тянется укрепленная сплошная стена, и прежде чем проникнуть за нее в вольную пустыню, им придется встретиться с хорошо вооруженными и дисциплинированными войсками, охранявшими эту укрепленную стену. На следующий день пришлось остановиться уже в виду фортов Ефама, одной из крепостей этой стены, на краю пустыни того же имени. При виде грозных бастионов крепости страх разросся еще больше, и хотя израильтяне находились еще на египетской почве, но между ними послышались уже голоса, выражавшие сожаление, что оставили Египет. Лучше было бы рабствовать там, чем умирать в пустыне. Моисей, однако же, знал не только характер своего народа, но также и то, с чем ему приходилось встретиться на пути. Прежде всего, он подвергся бы нападению со стороны гарнизонов пограничной египетской укрепленной стены. Но если бы ему удалось прорваться через эту стену, то с другой стороны на него не замедлили бы напасть находившиеся в союзе с Египтом князья филистимские, которые не преминули бы поживиться за счет такой большой добычи. Нужно было избежать всего этого. Поэтому Моисей, руководимый чудесно предшествовавшим ему столпом облачным днем и столпом огненным ночью, повернул от Ефама на юг и повел свой народ параллельно со стеной, на некотором расстоянии от нее. Движение это было крайне поспешное, так как крепостные войска во всякое время могли сделать нападение, и поэтому во время пути пришлось иметь меньше отдыха, чем бы следовало. Наконец, неподалеку от Черного моря, они достигли места под названием Пигахиров, место, где растет тростник, между Мигдолом и между морем перед Баал-Цефоном. Там они могли раскинуть палатки и отдыхом подкрепить свои силы. Среди обильных родников пресной воды и прекрасных пастбищ в таком движении виден глубоко обдуманный план. Подступ к крепости Ефам и затем быстрое отступление от нее и исчезновение в пустыне могли заставить начальников крепости предполагать, что Моисей оставил намерение прорваться через крепостную стену, потерял дорогу и заблудился в пустыне. Когда об этом донесено было фараону, то и у него могло явиться предположение, что бежавшие от него рабы заблудились и пустыня заперла их. Известия из пограничных крепостей в то же время должны были показать фараону, что у Моисея действительно было намерение окончательно вывести свой народ из Египта, а не просто временно побыть в пустыне с целью совершения религиозных обрядов и празднеств, как он при своем презрительном взгляде на неспособность рабского племени к возвышенной идее свободы мог предполагать и после всего, что произошло между ним и Моисеем. «Что это мы сделали?» — гневно сказал он теперь окружавшим его сановников. «Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Он с крайней неохотой отпустил их даже в пустыне на религиозный праздник. отпустил только потому, что не мог не отпустить. Теперь же, когда стало известно, что эти рабы решили совсем бежать из страны, надо остановить их, воспрепятствовать им во что бы то ни стало. Правда, они уже были довольно далеко, но у него была конница, которая могла догнать их. Быстро поэтому он приказал снарядить погоню. В качестве передового отряда высланы были 600 лучших колесниц, за которыми двинулись и главные силы. Египетские фараоны были страстные любители конницы, которая была их гордостью и славой. На нее шли огромные издержки, так как каждый воин имел особую колесницу, запряженную парой красивых, сильных и быстрых коней. Пылая мщением к презренным беглецам и предвкушая удовольствие грозного налета молниеносной конницы на пораженных ужасом израильтян, фараон сам отправился во главе передового отряда. Между выходом израильтян и погоней за ними, однако же по необходимости, должно было пройти довольно много времени. У египтян так велико было почтение к умершим, что самые важные государственные обстоятельства не могли нарушить всего обрядового церемониала, который совершался фараоном в честь своего умершего сына-наследника. Кроме того, и в семействах воинов также совершались подобные же обряды над умершими первенцами. По придворному церемониалу для оплакивания сына фараонова требовалось до 72 дней, и в это время отлагались все остальные дела. Но если фараон принужден был долго откладывать преследование, то теперь тем быстрее он должен был пуститься в погоне за беглыми рабами. Он быстро снарядил свою грозную конницу, и военные колесницы вихрем понеслись своими великолепными скакунами, которые, по выражению одного древнего египетского памятника, были быстры, как шакалы, с огненными глазами и с яростью, подобно урагану, все разрушающему. Бедственная участь израильтян казалась неизбежной. Они, между тем, снявшись станом, медленно подвигались к Черному морю. Слышен был уже прибой волн на морском берегу, когда вдруг позади на небосклоне показались облаки пыли, дававшие знать о преследовании. Ужас объял всех, и опять начался отчаянный ропот малодушных на своего вождя. Ввиду неизбежной гибели ропот превратился в обвинения, в которых звучала горькая усмешка отчаяния. «Разве нет гробов в Египте, что ты нас привел умирать в пустыню?» — роптал народ. «Что это ты сделал с нами, выведший нас из Египта? Не говорили ли мы тебе в Египте? Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше нам было быть в рабстве у египтян, чем умереть в пустыне». В этом ропоте слышалось злобное малодушие рабов, для которых цепи рабства милее, чем свобода, достигаемая отвагой и мужеством. Можно представить, как тяжело было положение Моисея, но великий вождь, спокойный даже в присутствии страшной опасности, сумел вовремя успокоить тревогу, пока она еще не перешла в гибельную панику. «Не бойтесь, стойте!» — громовым голосом сказал он. «Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Слова эти успокоительно подействовали на массу, и она стала ожидать своей участи, которая, несомненно, должна была скоро решиться. Море бурно волновалось впереди, а сзади уже показывались передовые ряды преследователей. Опасность была страшная, но Господь услышал вопль Моисея и повелел народу идти вперед, несмотря на бушующие волны, обещая, что море расступится пред ними и представит широкий путь для прохода. И первым знаменем этого покровительства было то, что ангел Господень и столб облачный, двигавшиеся впереди стана, теперь стали позади его, чтобы укрыть народ от египтян. Настала ночь, темная и бурная. По указанию Божию Моисей простер руку свою на море, и сильный северо-восточный ветер с такой яростью стал гнать в воду, что море сделалось сушею. И расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же им были стеною по правую и по левую сторону, защищая боковые подступы к переходу. Буря настолько задержала в таком положении воду, что израильтяне успели перебраться на ту сторону моря со всеми своими стадами, естественно, торопясь под влиянием страха надвигавшейся погони. Несомненно, это была страшная ночь, как можно видеть из описания я псалмопевцам, воспевавшим это достопамятное событие столетия спустя. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали, и глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Только что израильтяне успели перебраться на восточный берег, как у западного берега показались и египтяне. Что им было делать? Сразу ли броситься по тому пути, по которому перешли израильтяне, или поискать обходного пути, чтобы перенять беглецов сухим путем? Воины и лошади были утомлены усиленным маршем, и ночь была страшно темная. Но в стане израильтян светился столб огненный, показывавший, что они недалеко, и фараон решился тотчас же преследовать добычу. Думая, что буря еще долго будет сдерживать воду, и видя добычу так близко, он не послушался благоразумия и со своей конницы ринулся вброд, направляясь по указанию сигнального огня, который должен был обозначать место нахождения самого вождя беглецов. Между тем, по описанию Иосифа Флавия, разразился страшный бурный ливень с громом и молнией, и вместе с порывистым ветром заставил невольно смутиться гонители, которые в то же время, видя огни, зажигавшиеся в различных местах среди израильтян для указания пути отдельным частям, потеряли прямое направление, и в смятении кое-как ощупи пробирались по дну. Но вот, когда войско уже находилось среди перехода, ветер, по чудодейственному мановению руки Моисея, мгновенно переменил свое направление и с прежней яростью подул со стороны моря. Долго сдерживавшаяся им вода теперь тем яростнее ринулась к берегу, и пенистые волны стали заливать место перехода. Идти вперед поэтому было невозможно, но то же самое и назад, потому что колеса вязли и засевали в песке. От сильных порывов взбешенных коней оси ломались, и воины падали в воду. При виде наступающих волн ужас объял египтян, но спасение было уже невозможно. Юго-западный ветер с дикой силой дул из ущелья соседних гор и яростно гнал воду, которая все более и более затопляла место перехода. На нем в отчаянии боролись египтяне. Отчаянные крики погибающих людей и храп испуганных лошадей, бессильно бившихся в упряжи, засевших в песке колесниц, представляли, как естественно предположить, страшную картину, усиливаемую непроницаемой тьмой ночи и ревом разъяренной стихии. Но борьба была непродолжительна. Стихия одолела, и поутру берега были усеяны трупами погибших в ту ночь египтян, среди которых, вероятно, был и сам фараон. Близ того места, где израильтяне вышли на восточный берег Черного моря, от берега идет равнина, ведущая к плодородному оазису, известному еще и теперь под названием Аюн-Муса, источники Моисеевы, на расстоянии четверти часа пути от берега. Здесь-то, наверное, и расположились израильтяне после чудесного перехода Черного моря. Чудесное избавление от страшной опасности привело их в неописуемый восторг. Этого спасения никак нельзя было приписать самим себе. Оно было в собственном смысле чудесно, и народ ликовал, прославляя и Иегову, и своего доблестного вождя Моисея. Иегова, очевидно, есть Бог превыше и сильнее и всесильнее всех богов. Все сердца были переполнены восторженной благодарностью к Богу. В такие великие исторические моменты народная душа изливается в дивно-поэтических творениях, и душа израильского народа вдохновенно выразилась той хвалебной песней, которая сделалась историческим заветом народа и послужила основой для его религиозной и гражданской поэзии во все последующие века. Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, Коня и всадника его ввергнул в море. Господь моя крепость и слава, Он был мне спасением, Он Бог мой и прославлю Его, Бог Отца моего и превознесу Его». По окончании великой исторической песни началось простое народное ликование и празднество. Марьям, достойная сестра великих братьев-освободителей, образовала хороводы и с тимпаном в руках вдохновляла женщин и дев к пляскам, песням и играм. Это был самый счастливый день в истории избранного народа. Такое необычайное событие, конечно, не могло пройти незамеченным в тогдашнем мире, и предания о нем долго сохранялись у соседних народов. Племена к востоку от Черного моря, говорит Диодор Сицилийский, бывший в Египте незадолго до Рождества Христова, имеют предание, передающееся в течение веков, что однажды весь залив во время сильного отлива обнажился от воды, которая стенами стояла по обеим сторонам, делая видимым дно. Греко-иудейский писатель Артапан, живший также незадолго до Рождества Христова и написавший книгу об иудеях, отрывки которой сохранены Евсевием Кесарийским, говорит, что жрецы Мемфиса обыкновенно рассказывали, что Моисей тщательно изучил время отлива и прилива Черного моря и провел через него народ свой, когда мели совсем обнажились. Но жрецы Иллиопольские рассказывают эту историю иначе. Они говорят, что когда царь египетский преследовал иудеев, то Моисей ударил воды своим жезлом, и они расступились, так что израильтяне могли пройти как по суху. Когда же египтяне решились вступить на этот опасный путь, то были ослеплены огнем с неба, море ринулось на них, и они все погибли, частью от молнии, частью от волн. Знаменитый египтолог Брукш высказал новую теорию касательно места исхода, возбудившую значительный интерес в ученом мире. Он предполагал, что израильтяне пошли не южной дорогой к Черному морю, как описано выше, а к северо-востоку по направлению к Пелузию. Ваал-Цефон, по его мнению, был храм на горе Кассия, уже за египетской пограничной стеной, в направлении к Ханаану, так как эта дорога ведет уже не через Черное море, а гораздо севернее его, то, по мнению Брукша, вместо библейского Черного моря нужно читать Травное море, каковое название давалось не только заливам Черного моря, наполненным водорослями, но и главным образом широким и страшным топем, известным под названием Сербонских озер, между Пелузием и Гесемом, у берега Средиземного моря. Между этими озерами и Средиземным морем и теперь еще проходит узкая береговая полоса, которая, по-видимому, может служить путем сообщения между Египтом и Палестиной, но во время бурь заливается волнами моря. Этим-то путем и проведены были, по его предположению, израильтяне. Между тем, как во время прохода войска фараонова поднялась буря, которая стала заливать береговую полосу, вследствие чего войско пришло в смятение и ужас, потеряло свое настоящее направление и погибло в волнах. Как ни остроумна эта теория сама по себе, но принять ее невозможно, и не только потому, что она далеко отступает от библейского текста, но и потому, что новейшие исследования совсем не подтверждают ее. Дело в том, что проход по этой береговой линии невозможен, так как в некоторых местах она совершенно прерывается. Быть может, берег с того времени совершенно изменился, но и в таком-то случае кажется невероятным, чтобы Моисей повел свой народ этим путем, так как тут он был бы принужден прорваться через укрепление Пелузия, как раз запиравшее выход из страны в этом месте.